ॐ नमो भगवते वासुदेवाया, ॐ नमो भगवते वासुदेवाया, ॐ नमो भगवते वासुदेवाया, ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलिता येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वपदाञ्जिकां पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Итак, сегодня шестая лекция по теме «Философские уроки Шримад-Бхагаватам». И я напомню, что мы рассматриваем различных учителей, которые дают нам всякие уроки. Порой эти учителя сами не знают, что они учителя. Но наблюдательный человек, если он действительно имеет квалификацию ученика, то он все вокруг воспринимает как своего учителя. И вот сегодня мы продолжим и, возможно, закончим этот, так сказать, ряд учителей. А завтра у нас уже будет бонус, так сказать, дополнение лекциям. Итак, мы вчера закончили таким учителем, как олень, который, значит, привлекается звуками свирели или этого рожка охотника, и зачарован этими звуками становится жертвой этого охотника. Мы говорили, что звук обладает удивительной силой и привлекать, и отвлекать. То есть в любом случае привлекает нас, вот, но когда он привлекает нас к материальным вещам, тогда он, естественно, отвлекает нас от Кришны. И вот сегодня из этого же ряда следующий учитель, тоже из мира животных, это рыба. В тексте 11 песни, главе 8, 19 стихе говорится: «Как рыба, потворствуя побуждением языка, хватает наживку и попадает на крючок, так и глупый человек, идущий на поводу своего языка, движется по пути саморазрушения». Обычно люди воспринимают наслаждение чувств как вполне такие законные вещи, как само собой разумеющиеся. Что еще, собственно говоря, делать людям? Смотрите, для большинства людей какой-то абсолютной цели жизни не существует. Мы уже говорили, что их разум в этом смысле пуст. То есть любая программа материальная, которую они установят, это и будет, скажем, их цель жизни. Ему что-то сказали в школе, дома, в другом месте, какие-то друзья. Это цель жизни. И он на свой, так сказать, свободный разум и ум установил такую программу. Это моя цель жизни. Вот. И в нашем мире, в наше время сейчас, когда это вот царствует так называемый релятивизм или относительность, которая, в общем-то, еще началась со времен греческой демократии, это основа демократии, релятивизм, что все относительно, нет ничего абсолютного, ваши слова не лучше, чем мои не лучше, чем ваши. Вот. Потом этот релятивизм в какой-то степени был, скажем, уже на научную основу поднят через теорию относительности Эйнштейна. То есть вот эта вот идея относительности, с одной стороны, она вроде бы на таком чисто идеологическом уровне все делает очень демократичным и красивым, что все равны, так сказать, все замечательно, есть такое мнение, хотя слово «мнение» происходит, так сказать, само по себе Это слово «мнение» на греческом — это ересь. Различные мнения — это ереси всевозможные. То есть люди сейчас вместо знания имеют ереси, они мнение имеют. Они говорят, я имею право на мнение, вот мое такое мнение. То есть моя ересь вот такая, а у меня есть вот такая. То есть люди вместо знания ереси имеют всевозможные. Они счастливы этими ересями, различными отклонениями от истины. И поскольку их разум свободен от абсолютной истины, свободен от абсолютной цели, тогда единственной реальностью для них остающейся остается реальность чувств. То есть в разуме мы произвольно устанавливаем цель, любую. Вы хотите свою, я хочу свою. Вот. Но что для нас всех является совершенно общим, одинаковым, это потребности чувств. Итак, если у человека в разуме нет этой вот высшей цели, которая мотивирует его, и на основе которой, ради которой он бы эти чувства стал контролировать, тогда реальность на уровне чувств остается. Вот она реальная. Чувства пульсируют, чувства тянут, чувства дают очень мощные такие импульсы в наш ум и разум. И раз там какой-то высокой достойной цели нет, все в порядке. Значит, мы просто идем на поводу чувств. И вот в связи с этим... Вот эти вот примеры, когда, скажем, там, пускай олень привлекся звуком, рыба привлеклась вкусом, слон привлекся, скажем, этим желанием прикосновения, мотылек привлекся желанием созерцать форму и так далее. Вот, то есть, когда мы говорим об этих вот как бы соблазнах чувств, то это все очень сильно действует на людей, которые лишены этой вот высшей цели. Если высшая цель в разуме есть, тогда чувства автоматически легче контролируются. Если Кришна не установлен как высшая цель жизни, тогда чувства с трудом контролируются. И вот здесь говорится о рыбе, которая потворствует с этим побуждением языка. И естественно, что когда рыба видит вот эту, вот, эту наживку, она не думает, что эта наживка в чем-то, вернее, в себе хранит некую опасность. То есть, опять же, вспоминаем эту фразу о том, что чувственное наслаждение, кама, оно убивает знание. Гьяна вигьяна нашна. Когда кама появляется, знание и понимание исчезают. И вот практический пример. Когда рыбак ловит рыбу, рыба видит чувственное наслаждение. Червячка она видит. То есть у нее нет мысли о том, что это чувственное наслаждение будет стоить ей жизни. То есть в данный момент желание насладиться чем-то конкретно, оно полностью притупляет бдительность и выключает разум, что это может плохо для нее закончиться, фатально. То есть это простой пример, когда за чувственным наслаждением мы не видим вот этой вот ловушки. Так же, как мышь, она чувствует запах сыра, она опьянена всем этим, то есть все, это чувство полностью заполняет ее сознание, вот, и какое-то знание и понимание отключается. И поэтому она, движима чувственным наслаждением, хватает этот сыр, тут же получает по спине, то есть ее убивает эта мышеловка, эта пружина. Вот, то есть и так построено все чувственное наслаждение. Все чувственное наслаждение – это не что иное, как ловушка. То есть ловушки бывают более очевидные, менее очевидные, но принцип ловушки всегда остается одинаковый. То есть майя привлекает нас чем-то, и мы, прельстившись этими вещами, забываем о скрытой опасности, которая таится. То есть мы видим червячка, но не видим крючка. И вот эта рыба, значит, попадается на крючок, движимая желанием ощутить какие-то определенные вкусы. В комментарии там говорится, что... Какое-то имеет отношение непосредственно к нам. Мы вроде бы не рыбы, кто нас ловит. Вот. Но смысл в том, что когда живое существо движимо какими-то особенно низшими вкусами, то вследствие низших вкусов, вернее, привязанности к низшим вкусам, живые существа поддерживают такие вещи, как скотобойни и прочие вещи, которые создают очень мрачное будущее для самого человека. Даже если человек, допустим, не ест мясо, предположим, он вегетарианец, пусть он даже преданный, вот, но если все равно он очень привязан, скажем, какой-то там изысканной, обильной пищи, если он ест больше, чем надо, несмотря на то, что он вегетарианец и преданный, даже его пища прасад, освященная, если он эту тенденцию есть больше, чем надо, или есть какие-то излишние, может быть, такие жирные вещи, если тенденция не контролируется, у человека все равно будут определенные проблемы. По той простой причине, что когда человек, скажем, переедает, особенно какой-то такой очень жирной пищи, жареной, всяких разных вещей, он подкашивает свое здоровье, это раз. Вследствие от этого переедания ему требуется больше времени на переваривание, то есть возрастает функция сна. То есть сон – это невежество, больше на невежество уходит времени. И также мы знаем, что эта обильная жирная пища начинает стимулировать вожделение. А когда начинает расти вожделение, тогда, естественно, очень трудно концентрироваться на каких-то возвышенных вещах, потому что вожделение, оно опускает, заземляет чувства, в такую в низшую плоскость переводит. И там далее говорится в комментарии, что если человек победил все чувства, кроме языка, один остался язык неконтролируемый, это обозначает, что все равно есть опять опасность опуститься, пасть в низшие формы жизни, вернее, опуститься до чувства наслаждения и как бы деградировать вообще. Это обозначает, что язык занимает такую ключевую роль. Действительно, мы замечаем на своем опыте, предположим, экадаши или пост какой-то, а вот мы не едим пищу. То есть язык не получает вкусов, желудок не получает пищи. Что происходит сразу же? Как только мы перестаем получать пищу, сразу же слабеют все остальные чувства. А у нас меньше энергии, вот, и уже как-то, так сказать, ум и разум слабее работают, потому что все чувства слабеют, как только мы начинаем поститься. Как только мы поели, чувства опять получают силу. И у нас появляется энтузиазм двигаться, действовать дальше. То есть это говорит о том, что у языка, как у чувства, ключевое положение. И поэтому-то говорится, что духовная жизнь начинается с очищения чувств, а первейшим из чувств является язык. Рупа Госвами сказал: «Атах Шри Кришна намади набхавет грахням индриях дживан мукха севан мукхи хи дживадав спаратьева сваямева спаратьева». Да, спасибо. Вот, то есть, что имя Кришны, его качество, деяния – это все полностью трансцендентно. Это не может быть воспринято грубыми чувствами. Вот, и только когда чувства очищаются, начиная с языка, вот тогда трансцендентное имя, форма, качество, деяния Кришны проявляется в духовных чувствах, иначе они не проявляются. И мы знаем все, конечно, так сказать, эту любимую песню вайшнавов, которую знают, наверное, абсолютно все. Шарира Абиди Джал Джудендрия, перед просадом эта мантра поется. Вот. И там говорится, что чувства – это тропинки, ведущие к смерти. И из всех чувств язык самый сильный. Вот. Поэтому через Кришна-прасад необходимо его контролировать. Но Кришна-прасад сам по себе не обозначает, что мы можем есть, скажем, бесконтрольно. Пиры бывают, завтра должен быть пир, вот, по случаю окончания фестиваля. Тем не менее, в своей повседневной жизни лучше не переедать. И есть хороший способ не переедать. Для этого нужно есть, может быть, понемногу, но разных вкусов. То есть, когда присутствуют всякие разные вкусы, нет необходимости много съедать. Можно съесть понемногу, но разного всего. И вот эти вот разные вкусы, желательно представленные, чтобы были все шесть вкусов, они сами по себе, именно они создают ощущение удовлетворенности в уме. Не то, что я много съел или мало, а именно разнообразие вкусов. Если вкусов разнообразных нет, что-то только одно, допустим, или какое-то маловкусное, или безвкусное, тогда не приходит удовлетворение, и хочется больше просто этого съесть. А когда переедаешь больше чего-то безвкусного, просто тамагуна наступает. Лежишь, как этот питон, и перевариваешь, ничего не понимаешь. Вот. То есть смысл не в количестве, а в том, что пусть будет чего-то там понемногу, но разнообразно. И еще один секрет, как, так сказать, не переедать, это питание в благости. Питание в благости – это обозначает неторопливое питание. Обычно день, когда особенно мы обедаем, это гуна страсти. С людей работа, предположим, какой-то обеденный перерыв или что-то еще, нужно быстрее-быстрее. И сама по себе гуна страсти побуждает людей действовать быстро. Вот. И это же распространяется на питание. И когда человек начинает есть быстро, это обозначает, что, конечно же, он хуже пережевывает пищу, она хуже усваивается, и он ее больше съедает. То есть, когда вот такой вот режим гуны страсти, появляется тенденция переедания, и, естественно, эта пища хуже усваивается. Если человек питается в благости, то есть не торопясь, и нормально пережевывает, то благодаря вот такому вот режиму ему не нужно такое большое количество. То есть просто не торопясь и, скажем, хорошо пережевывая пищу, он съедает значительно меньшее количество, получает больше удовлетворения, и это быстрее усваивается. То есть вот как бы такие основные директивы, что называется, к питанию. Итак, там завершение таково, что для того, чтобы язык контролировался, его нужно кормить прасадом или махам-прасадом, но в умеренном количестве. В умеренном количестве. А такая ремарка дается. Следующий учитель – это была женщина по имени Пингала. Эта женщина занималась тем, что она продавала свое тело. Такая у нее была профессия. И вот эта женщина тоже совершенно неожиданно попала в учителя. Попала в Шримад-Бхагаватам. Причем это довольно важно, она оказалась учителем, поскольку она человек, и это не просто какая-то там глупая рыбка, которая клюет на крючок, а в ее уме происходили более сложные процессы, которые мы сейчас рассмотрим. Итак, эта женщина красиво нарядилась вечером, когда, говорится, наступают сумерки, возрастает вожделение. Она в это время нарядилась и вышла на улицу, встала у двери своего дома и, значит, в такой кокетливой позе стала привлекать клиентов, ждать, так сказать, кто там, кто пройдет. Проходило какое-то время, никто не останавливался мимо нее, и она уже стала уставать, уже было поздно, она уже стала позевывать, она уже переминалась с ноги на ногу. В конце концов, она подумала, что за какой-то странный день сегодня вообще, никто не приходит, нет никаких клиентов. Вот. Она сначала очень сильно переживала по этому поводу, а потом вдруг в ее уме что-то такое произошло, и она подумала, ну и ладно. То есть как-то так она вдруг внутри дистанцировалась, отстранилась от всей этой ситуации, и вдруг она почувствовала какое-то величайшее счастье. То есть это вот довольно интересный для нас момент, для понимания, что, опять же, вот эта вот надежда, о которой мы все время говорим регулярно, до тех пор, пока ожидаешь это чувство наслаждения или там какой-то выигрыш, какой-то там заработок, что-то еще, то и когда оно не приходит, в этом режиме ожидания находишься, то ум расстраивается все больше и больше. Мы знаем, что чувственное наслаждение, которое нам полагается, оно приходит само собой. Есть какие-то определенные этапы. Например, мы знаем, что обед в 2 часа. Если я приду, допустим, в 11 и начну там греметь ложками и там тарелками, ну что ж, ну нет обеда, ну опять нет обеда. И через полчаса опять, и опять нет обеда, и опять. Я себя изведу просто, понимаете? Если я просто изведу, и опять нет обеда, и все нет обеда, и все нет обеда. Какой я несчастный. Но если я знаю, что обед в 2 часа, я просто вхожу в 2 часа и получаю обед, понимаете? Вот, но когда живое существо живет в таком вот режиме ожидания постоянного, то тогда происходит это вот как бы разочарование, то есть получается такой зазор между тем, что я хочу, и тем, что есть. И чем шире эта пропасть между тем, что я хочу, и тем, что есть в реальности, тем несчастнее человек, значит, тем больше как бы вот его ожидания, он не может перейти туда, куда он хочет, нет никакого мостика. И вот эта женщина Пингала, она, естественно, ожидала клиентов, она ожидала вознаграждения, но ничего не было, ни того, ни другого. И вот там говорится, что, значит, не дождавшись клиента, она сначала впала в тоску. Устав от этого разочарования, она попыталась в уме отстраниться от этой ситуации и почувствовала счастье. Так страдания иногда приводят на путь просветления. Итак, когда она оставила надежду, связанную с материальными вещами, ей сразу полегчало. И мы знаем в Бхагавад-гите, в 5 главе есть такой замечательный стих, 17 стих 5 главы Бхагавад-гиты, где говорится, когда ум, разум, вера и надежда человека сосредоточены на Всевышнем, тогда он достигает полного удовлетворения, освобождается, вернее, от страданий, благодаря правильному пониманию и прямо следует по пути к освобождению. То есть ум, разум, вера и надежда – это вот такие как бы внутреннее состояние. И что такое надежда вообще? Надежда – это как бы такая невидимая нить, которая связывает нас с будущим. То есть мы в будущее закидываем какую-то удочку и пытаемся сейчас из своего настоящего к какому-то там гипотетическому будущему привязаться. Я себе уже пытаюсь представить, каким будет мое будущее. Это называется надежда, когда я какой-то невидимой нитью пытаюсь с чем-то в будущем связаться. Вот. И, как правило, люди привязываются в будущем к каким-то ложным вещам. То есть они просто воображают. Поскольку они не знают своей судьбы, они не знают своей кармы, тогда они просто, как бы так сказать, пытаются спекулировать. Может быть так, будет так, эдак. Вот. И если при помощи вот этой вот нити надежды они связывают себя с чем-то материальным, это обозначает, что, конечно же, рано или поздно будет какое-то разочарование. Вот, потому что эта нить постоянно рвется. Люди, надежды рушатся, и эта нить разрывается, и люди чувствуют какое-то определенное беспокойство. Была такая в 80-х годах в России группа, до сих пор, по-моему, они даже поют еще «Воскресенье». У них такие были очень печальные песни, всякие разочарования. Вот у них была какая-то там песня про надежду, там были такие слова, что-то «И узелок опять связать, надежды рвущуюся нить». и сотый раз себе сказать, что что-то можно изменить, и хоть не стоит свеч игра, поверь опять, что победишь. То есть какая-то вот все время надежда, рвущаяся нить, вот этот вот образ. То есть человек с чем-то себя связывает в будущем, а эта нить надежды постоянно рвется, потому что то, за что он пытается зацепиться в будущем, этого просто нет. Это просто его мыслеформы, и не более того, которые он сам себе настроил, и они не имеют никакого отношения к реальности. И поэтому в этом стихе говорится, что когда ум, разум, вера и надежда связаны со Всевышним, вот тогда он освобождает от страданий благодаря совершенному знанию и прямо следует по пути к освобождению. То есть такая функция как бы нашего ума, разума, как надежда, она должна быть связана с Кришной. То есть он единственный, с кем имеет смысл связывать свое будущее. Потому что, как правило, люди связывают свое будущее с каким-то чувственным наслаждением, а чувственное наслаждение – это вещь такая, мы не можем его предсказать в полной мере. И когда мы разочаровываемся, когда наши надежды не оправдываются, то ум становится очень слабым и беспокойным. Но когда человек связывает свои надежды с Кришной, с духовной жизнью, тогда происходит прям противоположная вещь. Ум и разум становятся очень стабильными. Во второй главе Бхагавад-гиты Кришна описывает такую личность, которую называют Стхита-дхир-муни. Стхита-дхир-муни – это мудрец, разум которого непоколебим. Стхита – это обозначает такой стабильный, буквально стхита – стоящий, недвижимый. Дхир – это сознание, муни – это мудрец. Стхита-дхир-муни – это мудрец, разум которого непоколебим. И когда человек начинает служить Богу, то его разум становится очень прочным. В первой песне Шримад-Бхагаватам, в пятой главе, где Нарада Муни дает свои наставления своему ученику Вьясадеве, он говорит, что если человек служил абсолютной истине хотя бы несколько дней, какое-то короткое время, он говорит, его разум становится непоколебимым, очень прочным. Он говорит, позже, оставив эти полные скорби материальные миры, он становится моим спутником, вечным спутником в трансцендентном мире. То есть само преданное служение, вот эта вот сама духовная энергия, которая приходит к нам от Кришны, она очень здорово стабилизирует ум и разум. Это и называется стхита-дхир-муни, то есть мудрец, разум которого непоколебим. Другие примеры, которые приводятся в Бхагавад-гите по этому поводу, это пример светильника, который не мерцает в безветренном месте. То есть пламя такое ровно горящее, от него такой ровный, равномерный свет во все стороны. То есть вот это вот качество сознания, качество нашего разума очень сильно меняется в зависимости от того, с чем мы контактируем. Если мы контактируем с объектами чувств, они постоянно бомбардируют наше сознание и теряется концентрация, как правило. Но когда чувства сосредоточены на Кришне, тогда происходит это вот именно стабилизация. Разум такой становится как кристалл, он кристаллизуется, такой очень, очень прочный становится, как алмаз, его фактически невозможно разбить. Вот это и называется стхита-дхир-муни. И вот эта материальная ситуация, в которой находилась Пингала, она и противила. Она думает, что такое, каждый день я стою, жду этих клиентов, сколько можно в конце концов. И вот эта ситуация надоела ей, и она внутренне отстранилась от этого всего, и вот это отречение сработало как меч неожиданно. То есть она как бы разрезала нить, связывающую ее с привычным вот этим вот ожиданием наслаждения, со всеми этими вещами, она оставила всю эту надежду. И мы знаем, что обычно отречение пугает людей, как какое-то что-то такое, знаете, оно ассоциируется с потерей, что-то такое сухое отречение или какая-то потеря, без чего-то я буду жить. Вот, но в действительности правильное отречение, оно наделяет человека радостью. И вот здесь, в случае с этой Пингалой, как раз сработало правильное понимание. То есть она перестала делать ставку на чувственное наслаждение, она перестала делать ставку какие-то, перестала питать надежды на все эти свои материальные планы. И когда это произошло, вдруг такой вот неожиданный эффект. Она почувствовала большое облегчение. Большое облегчение, внутреннюю радость. И, конечно, она не просто в какой-то пустоте жила. Вот. Она оказалась, в общем-то, на редкость разумной женщиной. Она подумала, что вместо того, чтобы служить там каким-то непонятным клиентам, которые фактически приходят просто наслаждаться моим телом без какого-то особенного уважения, лучше я буду служить Кришне, буду задействовать преданное тело служения Кришне. В строгом смысле слова, хотя эта профессия считается, может, не очень престижной, большинство людей в этом мире занимаются тем же самым. Мы просто отдаем свое тело в служении обществу. Просто используйте мое тело. Человек приходит куда-нибудь на работу наниматься, он предлагает свое тело. это немножко просто внешне иначе выглядит. По сути, то же самое. Человек просто отдает свое тело в служение. Вот. И поэтому, когда она решила, что хватит пренебрегать Богом, который нам все дает, лучше пренебречь теми людьми, которым мы служим по иллюзии, которые нас обирают. Большинство людей, они отнимают у нас то, что у нас. Они отнимают наше время, отнимают нашу энергию. Когда люди, скажем, где-то там занимаются какой-то работой и так далее. В строгом смысле слова, это что? Это люди отдают время за деньги. Время жизни они отдают за деньги. Просто потому, что им нужны какие-то деньги, они отдают свою жизнь. Они говорят, вот мне там нужно столько-то денег, квартира, семья, всякие прочие разные вещи. И человек отдает время своей жизни за какие-то деньги. Вот. И редко, когда эти все вещи находятся в каком-то эквиваленте. То есть в этом смысле большинство людей, конечно, проигрывают. То ценное время, которое они отдают, оно стоит значительно больше, чем те какие-то жалкие гроши, за которые люди трудятся. Вот. Поэтому люди здесь находятся в строгом смысле слова в рабстве. Само по себе слово «работа» на русском языке, «работа» и «раб» – это один и тот же корень. Рабство работаем у большинства людей, они рабы этого всего. Служение Богу – это совершенно другая вещь. Это полностью добровольная вещь, основанная на правильном понимании. Работа построена в основном на карме, на вынужденности всех этих разных вещей. Итак, люди из-за невежества пренебрегают Богом, который все дает, и служат тем, кто у них все отбирает. Отбирают у них веру в человечество, силы, время, энергию и так далее. И вот Пингала внутри себя такую вот сложную работу проделал на самом деле. Это как бы неудача ее, несбывшиеся надежды вдруг привели к такому неожиданно позитивному результату, что она почувствовала большое облегчение и решила полностью, так сказать, переквалифицироваться, задействовать свое тело в служении Богу. Итак, только Кришна может в действительности оправдать наши надежды и спасти нас от прошлого, будущего, вернуть нас в вечность, потому что живое существо вечно, и поэтому все временные ситуации не могут удовлетворить никак. Следующим учителем этого брахмана Авадуты был ястреб. И там в стихе говорится: «В этом мире определенные вещи очень дороги нам. Благодаря сильной привязанности к этим вещам человек сильно страдает. Тот, кто понимает это, освобождается от этой привязанности и начинает испытывать безграничное счастье. Однажды стая голодных ястребов напала на одного ястреба, который держал в когтях свою добычу. Чтобы сберечь свою жизнь, этот ястреб бросил свою пищу и испытал истинное счастье». Итак, вот ситуация. Похожая немножко, конечно, тут он был вынужден отречься. Там эта Пингала добровольно отказалась, надоело ей просто ждать этих клиентов, этих денег, этого наслаждения. А здесь сама ситуация, такой форс-мажор, навязал вот это вот вынужденное отречение. И так этот ястреб держал в когтях какую-то добычу, а тут стая голодных ястребов. И они решили, значит, у него все отобрать и его самого растерзать. То есть элемент конкуренции. И в этом мире мы видим, что конкурентная борьба занимает очень большое место. Вот. И в строгом смысле слова, сама в себе вот эта вот конкуренция, она рождается из убеждения в том, что всем всего не хватит. То есть это из такого убеждения, из мышления скупца, что в этом мире все очень ограничено, и поэтому не хватит. Когда мы, допустим, читаем Веды, читаем Ишапанишад, у нас развивается мышление изобилия. То есть мы понимаем, что все принадлежит Верховному Господу, Он полон всего, Ом Пурнама Дага Пурнамадам. То есть Он полон всего, абсолютно полон всего. У Него нет ни в чем недостатка. И каждый получает то, что он заработал. Такое мышление развивается у человека, что всем всего хватит. Но когда у людей нет вот этого ощущения, что Господь всех поддерживает, всех снабжает, тогда у них развивается вот эта вот концепция, что всем всего не хватит, поэтому борись, поэтому отбираю кого-то там. И вот эта вот конкурентная борьба начинается. И вот эти вот ястребы по своему невежеству, естественно, они решили, зачем нам охотиться за какой-то там добычей, когда есть уже вот один какой-то ястреб, такой слабенький, мы сейчас стаи его все уничтожим и заберем его добычу. Так они решили. Этот ястреб, он имел свое законное чувство наслаждения, он держал в руках свою добычу, но когда он увидел, что его жизни угрожает опасность, он, естественно, бросил ее. Бросил, и что? Потеря была? Нет, он испытал большое счастье. Потому что, естественно, когда нам представляют нож и говорят, кошелек или жизнь, мы говорим, конечно, кошелек. То есть мы отдаем его и думаем, какое счастье, Господи, жизнь осталась. То есть сразу же система ценностей включается в таких экстремальных обстоятельствах. Так у нас может быть много всего, и нам кажется, это ценно, и это ценно. Но когда ситуация ставит нас такую, как бы к стенке припирает, вилка, выбор, или то, или это, сразу же включается система ценностей. Я помню, когда я работал на флоте, мы плавали в Южных морях, и вот я плавал на судне Александр Пушкин, и наш как бы, партнер судна был Михаил Лермонтов. Они налетели на рифы в Новой Зеландии, и утонуло судно в проливе Кука. Причем очень быстро утонуло, буквально за 4 часа. Это огромный пароход, 300 человек экипажа, 700 пассажиров, то есть солидное, так сказать, такое. И вот просто я потом разговаривал, там погиб всего один человек, в общем-то большинство спаслось, потому что все это было рядом с берегом, этот пролив Кука, там много разных паромов, яхт, катеров, то есть всех спасли, успели. Вот. Я разговаривал потом с этим человеком, который был на этом судне, и он мне рассказывал о том, что происходило в его уме. У него вещи были где-то там, каюта была на какой-то нижней палубе, и естественно, что когда судно стало тонуть, уже не было речи возвращаться в каюту. Он где-то по палубе гулял, вот смотрели там они на все эти красоты Новой Зеландии. Вот. И тут, значит, лоцман, причем, интересно, лоцман посадил на рифы судно. Вот. И, значит, когда он понял, что в каюту он уже не вернется, он говорит, как же так, вот там деньги, вещи, чемоданы и так далее. И он рассказывал мне, как происходила вот эта вот переоценка ценностей. То есть обычно какие-то вещи нам дороги. Но когда вот такая вот экстремальная ситуация, то человеку приходится выбирать. И, конечно, в чем есть, в том есть, скажем, там, лишь бы живым остаться. И вот этот ястреб, он тоже попал в такую похожую ситуацию. Он бросил этот кусок, эту добычу свою и испытал истинное счастье. Идея или, скажем, мораль этой истории такова, что нет необходимости участвовать в конкуренции за место под солнцем, потому что то, что наше, оно приходит к нам само собой. Нужно просто иметь это понимание. И когда мы понимаем, что мир – это не просто какая-то такая бесхозная, случайная экосистема, возникшая вследствие там, непонятных каких-то метаморфозов, а когда мы понимаем, что мир – это определенная модель, созданная Богом, и Он управляет всеми этими вещами, если Он поддерживает все живые существа, даже невежественные, каждое невежественное живое существо получает свою пищу, что уж говорить о преданном. Естественно, это не обозначает, что мы не должны трудиться. Это обозначает, что нет необходимости слишком сильно участвовать в какой-то там конкурентной борьбе за свое чувственное наслаждение. Вот о чем речь. Вот. И поскольку как бы, немного людей имеют такое сознание, то люди склонны страдать по этому поводу. Шримад Бхагаватам говорит, что в этом мире счастливы только две категории людей. Конченые глупцы и парамахамсы. Те, кто находится между ними, обречены на страдания. Если мы не глупцы и еще не парамахамсы, это обозначает, что значит гуна страсти. А гуна страсти – это материальные ожидания, это какая-то борьба и так далее за все эти вещи. Следующим учителем Брахмана Вадуты была девушка, которая была невестой на выдане. И вот однажды так случилось, что ее родители где-то вышли, их не было дома, и к ней сразу же несколько женихов пожаловали свататься к ней. Вот. И пришли гости, нужно было что-то готовить быстро. Семья была не очень богата, у них не было слуг, и поэтому она, значит, приняла этих гостей, усадила их в комнате, сама побежала на кухню что-то готовить. Вот. И мы знаем, в Индии женщины браслеты много носят на руках, такая культура. Вот. И когда она стала там что-то замешивать, какое-то тесто, что-то там перебирать, эти браслеты все стали звенеть. И она подумала, сейчас эти женихи мои услышат звон этих браслетов и подумают, что у нас такой бедный дом, что даже не от слуг, мне приходится самой все готовить, и поэтому они развернутся и уйдут. И для того, чтобы ее как бы, не разоблачили в том, что она сама вынуждена готовить, что нет служанки. Она, значит, стала эти браслеты снимать, они с трудом снимались, в конце концов, это были браслеты из ракушек, она стала их разбивать. Вот. Ей было жалко их все разбивать, она оставила по два на каждой руке. Опять стала что-то делать, опять они стали бренчать, биться друг от друга. В конце концов, она пришла к идее, что только по одному браслету можно оставить на каждой руке, все остальные она побила. И вот по одному браслету осталось, теперь браслеты звуков никаких не издавали. И она спокойно все уже доделала, значит, подала угощение своим гостям. И мораль этой истории такова, что когда несколько человек живут в одном месте, вот, то как браслеты, сталкиваясь друг с другом, издают какой-то шум постоянно, так и люди имеют тенденцию, находясь рядом с друг с другом, сталкиваться, их эго, как правило, все живые существа имеют какое-то эго. И там, где есть люди, там есть какие-то конфликты. Конфликт обозначает, сталкиваются два эго. Вот. И, в частности, там говорится, что это рекомендация для гьяни, для философов, которым рекомендуется жить в одиночку. Потому что, хотя они трансценденталисты, эти гьяни, тем не менее у каждого из них свое эго. И вот эти вот разные теории, концепции, их аргументы, они постоянно сталкиваются, создают этот шум. Вот поэтому, как правило, такие гьяни, имперсоналисты живут отдельно где-нибудь, чтобы не было, никто там, так сказать, их не беспокоил, чтобы ни с кем их философские концепции не сталкивались. И там говорится, что касается преданных, то преданные вполне могут, если это серьезные преданные, общаться без всякого, без проблем. При одном условии, если у них нет ложного эго, если они живут в духе преданности, тогда это общение приносит им что? Мы говорили, бодхаянтах параспарам, тушьянтича, романтича. Они просвещают друг друга, беседуя обо мне, и так испытывают удовлетворение и радость. То есть это общение не является проблемным. Но когда у людей сильное ложное эго, то это ложное эго сталкивается постоянно и возникает беспокойство ума. Поэтому таким одиночкам, философам, искателям истины рекомендуется жить в одиночестве. Такой вывод из этой истории. Следующий учитель был изготовитель стрел. Изготовитель стрел был очень поглощен вытачиванием стрелы, наконечника, оперения, чтобы все было таким очень ровным. То есть мы знаем, что все должно быть идеально ровным, чтобы стрела летела и попала в цель. То есть отцентрована, она должна идеальным образом быть. И вот этот изготовитель стрел, у него лавочка была на какой-то центральной улице города. Вот, и он очень был погружен в этот процесс, поскольку дело тонкое, такое ремесло очень необычное, тонкое. И он был так погружен в изготовление этих стрел, что он не заметил, когда по центральной улице проходила процессия во главе с царем. Царь шел. Какие-то там оркестры царские, что-то еще, в общем, целое такое пышное, эскорт за ним такое шел, это было такое шумное достаточно действие. Но этот изготовитель стрел, чья лавочка была прямо на этой центральной улице, он был настолько поглощен этим процессом, что он не заметил вот такого вот пышной процессии. То есть, в общем-то, обычно, когда такие вещи происходят, мы сразу обращаем внимание на это. Что это? Что за шум? Что такое? Вот, то есть, это пример того, насколько человек, поглощенный духовной жизнью, не обращает внимания на внешний шум. В каком смысле? То есть, там говорится, что когда человек погружен в свои отношения с Кришной, он не обращает внимания на внешние вещи, такие как политика, экономика, культура тела. То есть он не обращает внимания на внешнюю иллюзию, вот это так называемая жизнь общества, и на внутреннюю иллюзию. А внутренняя иллюзия – это наша память о чувственном наслаждении прошлого, которое вовлекает чувство живого существа в материальную двойственность. То есть иллюзия есть во внешнем мире, и иллюзия проникает внутри нас. И обычно мы... Интроверты, они погружены в себя, в свои какие-то размышления. Экстраверты, они, как правило, внешне очень активны, общительны, все новости знают, все сплетни собирают. Вот. А, скажем, либо внешняя иллюзия, либо внутренняя иллюзия, погружены вещи, люди либо туда, либо сюда. Вот. А говорится, что когда человек поглощен духовной практикой, тогда он не обращает внимания ни на внешнюю, ни на внутреннюю иллюзию. То есть это очень высокий уровень концентрации внутренней. Мы знаем, в первой песне Шримад Бхагаватам есть такой пример, когда Махараджа Парикшит охотился в лесу, и когда он испытал голод и жажду, он пришел к ашраму, в котором жил Шаймики Риши. И он был и сидел погруженным в медитацию, этот мудрец Шаймики Риши. И концентрация была настолько сильная в медитации, что когда царь спросил его, он не услышал, его чувства были полностью поглощены внутренним, он созерцал параматму, то есть он от внешнего мира был совершенно отгорожен. И даже когда Махараджа Паришит в гневе повесил на него эту мертвую змею, краем лука поддел ее, Шаймики Риши ничего не заметил, только потом, когда он вышел из этой медитации. То есть это способность концентрироваться на главном. Это на самом деле очень-очень важное качество. Конечно, может быть, не до такой степени, что мы вообще никого вокруг не замечаем, но, тем не менее, должен быть опыт глубинных погружений. Я помню, у нас на Дальнем Востоке тоже проходили пару лет фестивали. Вот. И, значит, одна женщина, ну, такая, как бы, из новых людей, заинтересовавшаяся, очень такая общительная, она сама психолог. Она пока не читала мантру, вот она, значит, приехала на фестиваль, ей было очень интересно. И она меня потом спрашивала, значит, вот, говорит, почему так? Вроде преданные такие люди, с одной стороны, хорошие. Какие-то они, говорит, такие вот непонятные. Вот утром выхожу я, ну, все там джапу читают. Я им улыбаюсь, говорю там, здравствуйте, Хари Кришна. Они, говорит, как вообще ноль внимания на меня. Проходят как мимо тени какой-то. Она обижалась по этому поводу, что неприветливые как бы какие-то. Я говорю, понимаете, утро – это время, когда преданный погружен в воспевание святого имени. Хотя он ходит по улице, вроде бы туда-сюда, вот, с мешочком, но он погружен в другое, внутреннее. Поэтому то, что он с вами не поздоровался, это не говорит о том, что он какой-то неприветливый или невежливый, а просто о том, что он очень погружен в эти вещи. Для него это была большая новость. Она думала, что... Ну, раз кто-то кого-то увидел, там поздоровался, значит, нужно адекватно также реагировать, потому что, а мы-то знаем, только остановись, как дела, и все, и джапа, прощай джапа, так сказать, на сегодня, то есть это, уже никакой джапы не будет. Вот, поэтому либо преданный как бы вообще один, либо как Бхактивинода Тхакур рекомендовал, там, чадаром или там чуть ли не ведром вообще накрывается, и все, полная концентрация. Вот, но так можно уснуть, поэтому бхакты гуляют иногда, вот, но... В это время, хотя тело какое-то движение, в каком-то движении находится, разум, ум должны быть полностью поглощены этим вот процессом. То есть концентрация должна быть серьезной. Если концентрации нет, тогда что происходит? Интересный момент. Мы повторяем святое имя, но концентрации на имени нет. То есть я не понимаю, допустим, что и Кришна, и имя – это одно и то же. Я думаю, что это просто какой-то звук. Ну, по невежеству я могу так думать. Вот. Я повторяю святое имя, но толком его не слышу. Может, какие-то другие мысли, какие-то другие заботы, или просто там могу на с утра пораньше, что-то еще такое происходит. Вот. И я не чувствую какого-то особенного эффекта очищения. То есть, в действительности, это примерно то же самое, что вот, знаете, душ включить, но стоять рядом с ним. То есть, я слышу звук падающей воды, журчит, все в порядке, но я не почувствовал какого-то очищения особенного. То есть, точно так же, когда мы повторяем святое имя своим телом, но ум не слушает, он в стороне. То есть водичка, вот эта очищающая субстанция святого имени, она льется, а я рядом стою. Я о чем-то другом думаю. Поэтому я не чувствую какого-то особенного очищения. Если я хочу принять душ, значит, я должен стоять не рядом с ним, а под ним. Тогда будет реальное очищение. То есть, когда мы уже взяли на себя труд 2 часа ходить с мешочком, повторять мантру, нужно принять на себя, как говорится, сказали А, скажите Б. То есть, следующее действие, теперь подставь ум под это. Потому что мантра – это не что иное, как очищение ума. Манас, ум, тра – то, что очищает. Итак, если мы взяли на себя труд повторять мантру своим телом, языком, то мы взяли на себя труд ум подставлять под это, то это не очень эффективное занятие. Очищение идет, но очень медленно, очень медленно. Для того, чтобы оно было более, так сказать, интенсивным, для этого нужно, чтобы мы подставляли свой ум под это. Это называется второй этап воспевания, намабхаса. Первый уровень воспевания, когда я просто повторяю своим телом, языком, это намапарадха, когда мой ум непонятно где блуждает, он не слушает, невнимательный или вот без понимания какого-то. Второй уровень намабхас, это когда мы повторяем не только телом, но и умом. То есть ум в этом процессе ушел, верни, то есть как бы такая работа над всеми этими вещами. Третий уровень, пока о нем молчим, шудханам, это когда из сердца это воспевание вырывается, не просто физическое тело, ум, а также из души. Вот. То есть концентрация этого изготовителя стрел была такой, что он не заметил царскую процессию, настолько он погружен, вот изготовление, потому что стрела это такой вот инструмент, он должен попасть в цель. Точно так же концентрация преданного на Кришне должна быть такой хотя бы на 2 часа в день. Если мы не можем 24 часа в сутки, хотя бы 2 часа в день – это святое дело. Погружение должно быть полное в эти вещи. Хотя бы на эти 2 часа не должно существовать ни политики, ни экономики, ни домашних дел, ничего. Хотя бы 2 часа для Кришны полностью мы должны отдавать. Тогда мы можем ожидать какой-то серьезный успех от воспевания. Следующим учителем был паук. Этот Брахман Вадута заметил, как паук плетет паутину из своей собственной энергии, из своего собственного брюшка. Он достает эту вот субстанцию, там какая-то слюна, что-то такое. И он сплетает это удивительное инженерное сооружение. которое не могут повторить даже ученые, инженеры, конструкторы. Он создает его, все в него ловятся, он сам не ловится. Это такая, а тоже одно из проявлений параматмы на самом деле. Как это невежественное существо само по себе такую сложную конструкцию создать-то может, а? Он же не может нам чертеж вообще нарисовать, как это там, какие принципы, все. Он делает спонтанно, потому что параматма через него делает. Итак, этот Брахман Вадута заметил, как паук из своего брюшка достает вот эту вот субстанцию, из нее плетет паутину, а потом при необходимости он эту паутину может вобрать в себя. И там приводится пример, что в строгом смысле слова также действует Верховный Господь, то есть из него, как из источника энергии, исходит вся эта энергия, вот паутина, все материальное творение, как это все связано, очень, так сказать, тонко, интересно. Потом он вбирает в себя это. Но какой это урок для нас? Мы какой практический урок из этого можем извлечь? Ну, Бог творит, Бог себя вбирает, мы-то здесь при чем? Для нас это имеет тоже некоторое значение в том смысле, что Бог творит материальный мир только потому, что есть дживы, которым этот мир нужен. То есть идея в том, что этот мир из наших желаний возникает. Желание дживы, пограничная энергия. Из нас исходит желание быть отдельными от Бога. Открыть свою лавочку, как вот в этой истории, так сказать, про блудного сына, который ушел от своего отца и как бы пошел отдельно. Потом уже только пришло это возвращение блудного сына. Вот, то есть смысл в том, что когда есть как бы, материальный мир, он востребован определенными живыми существами. Поэтому Кришна его творит. И в Ведах говорится, что существует несколько этапов творения, также несколько этапов уничтожения существует. Вот, говорится, что существует уничтожение. Каждую секунду какое-то уничтожение происходит, какие-то живые существа умирают, что-то разрушается постоянно. Потом происходит уничтожение в конце юги, потом уничтожение в конце кальпы, когда Брахма, так сказать, умирает. Это третья фаза уничтожения. И, говорит, четвертая, последняя фаза уничтожения, это когда материальный мир умирает в нашем сознании. То есть, когда у живого существа не остается больше желаний наслаждаться этим миром. Вот это последняя фаза разрушения этого мира. Этот мир существует только потому, что мы этого хотим. То есть так же, как из паука исходит эта вот паутина, вот точно так же этот материальный мир существует потому, что есть источник этих желаний материальных. Из нас эти желания исходят. И Кришна для того, чтобы осуществить наше желание, творит материальный мир. По-моему, Кена Упанишад говорится: «Нитьо нитья нам, чета наш, чета на нам, и ко баху нам, йорвидатха тикамам». Среди всех вечных, сознающих живых существ, есть одно высшее сознающее живое существо, которое поддерживает все остальные и исполняет их желания с незапамятных времен. То есть он творит этот мир, исполняет наши желания, потому что они есть. Поэтому есть этот мир. Этот мир. Не то, что мы случайно сюда попали. Нет, все в порядке. Мы попали туда, куда хотели попасть. Вот, и поэтому для нас этот пример паука актуален в том смысле, что мы порождаем своими желаниями саму материальную жизнь, сам материальный мир. Кришна просто исполняет это. Если мы хотим перейти полностью в духовное бытие, то, опять же, необходимо трансформировать свои желания для того, чтобы не было материальных желаний. Если нет материальных желаний, нет необходимости больше перерождаться. И тогда нет необходимости во всех этих планетах, во всех этих материальных конструкциях и так далее. Это пример паука. Далее, 23-й. Предпоследний учитель – это был оса и маленькое насекомое. То есть там говорится, что однажды большая оса поймала какое-то маленькое насекомое и затащила в свое гнездо. И это насекомое от страха постоянно думало об этой осе, глубоко проникнулось в ее природу и даже стало внешне похоже на осу. А в следующей жизни она стала осой. То есть так, из этого страха она постоянно так думала. И там говорится, что комментарии. Подобно этому, если мы полностью погрузим свое сознание в Кришну, мы можем обрести освобождение даже еще в этой жизни. То есть смысл в том, что наше сознание, к счастью, программируется. Вот иногда говорят: вот вы там гипнотизируете, зомбируете, программируете и так далее. И даже было какое-то в Америке движение депрограмматоров, которые, значит, распрограммируют преданных. Вот. А скажите, пожалуйста, вообще, что не является программированием сознания? Что не является? Когда родители говорят ребенку: это хорошо, это плохо, это программирование, это установки определенные. Когда ребенок идет в школу, его программируют, ему объясняют, что человек прошел от обезьяны, еще что-нибудь такое. То есть его программируют средства массовой информации, телевизор, интернет, все что угодно. Это есть не что иное, как программирование. Но другое дело, какие программы установят. Проповедь духовная – это тоже программирование. Но если человек становится счастливее, то это хорошая программа. Так или иначе, какая-то программа должна быть установлена. И вот в зависимости от того, о чем мы думаем, это уже само по себе наше будущее творит. То есть начинаем мы творить свое будущее на тонком плане. И Кришна в Бхагавад-гите объясняет, он говорит, «Ям-ям вапи смаран бхавам тяджати антикалеварам, там-там ивати каунтия садатат бхава бхавитаха». О каком бы состоянии бытия человек не помнил, оставляя это тело, этого состояния он достигает. То есть наше будущее в нас самих, в наших мыслях, собственно. А думаем мы о чем? Думаем мы, как правило, о том, чем мы занимаемся. Чем занят наш ум? Работа, семья, какие-то там вещи. То есть чем мы занимаемся, о том мы и думаем. Поэтому, раз существует такая связь между тонким телом и физическим телом, почему нам говорится, займись внешним служением для Кришны. Начинаешь внешне заниматься служением Кришне, постепенно начинаешь думать об этом. То есть смысл не в том, чтобы что-то такое уж прямо для Кришны сделать. В конце концов, все наши великие творения, они будут разрушены временем, энергией того же Кришны. Но трюк в том, что когда мы начинаем заниматься внешней деятельностью Кришны, мы начинаем думать об этом. А вот когда мы начинаем думать об этом, начинаем думать о служении, о Кришне, о всех этих вещах, вот это уже и очищает нас. Просто так делать одно, а думать о другом, это можно, но сложно, понимаете? Это как бы нужно иметь такую, ну, координацию движений, как, предположим, в каком-нибудь ансамбле, как бы, инструмент, который ведет гармонию, под него легко петь. А какая-нибудь там бас-гитара, там, она свое играет, под нее трудно петь. Нужно иметь очень хорошую, как бы, так сказать, координацию, чтобы играешь одно, а поешь другое. Вот, поэтому большинство людей на эти вещи не способны. Вот, заниматься чем-то одним, а думать о чем-то другом. Довольно-таки сложно, потому что обычно чем мы занимаемся, о том мы и думаем. Вот, поэтому, когда мы начинаем заниматься внешней деятельностью служения, тогда постепенно ум пропитывается всеми этими вещами. Духовной энергией, духовными мыслями, духовными программами, духовными планами. Вот. А это уже приближает нас реально к Богу. Вот. Если бы мы могли думать без тела, те, кто умеют, ну, это, может быть, счастливые души. А большинство, у большинства людей вот это вот бытие и сознание очень тесно связаны. Очень тесно связаны. Вот. Поэтому вот эта вот оса, которая, вернее, маленькая насекомая, думала про осу и стала осой. Если мы думаем о Кришне, конечно, мы не станем Кришной или Вишну, но мы станем подобными Кришне. Подобными Кришне. Слово «вайшнав» обозначает вайшнава, вишну, ива, подобный вишну. Вайшнав – это значит подобный вишну, подобный Богу. Стать вайшнавом – значит привести себя в божеский вид, то есть уподобиться Богу, стать подобным Богу. Итак, это, так сказать, как раз то, что и требуется, потому что наша медитация, она зависит от того, как мы выглядим, что мы делаем, с кем мы общаемся, это порождает наше состояние духовное. Вот, и там в комментарии дается этот стих известный, как можно обрести освобождение, даже находясь в этом мире. «Ихаяся харердасе кармана манаса агира никилас апиавасхасу дживан муктаса учете». Что тот человек, который в своей нынешней жизни задействовал кармана, свою деятельность, манаса, ум и гира, речь, в преданном служении, тогда он называет это «дживан мукта», освобожденная душа, несмотря на то, что он находится еще в материальном мире. То есть вот это состояние. Как эта оса, вернее, это насекомое, даже еще при жизни стало похоже на осу, просто потому что думала о ней. Вот, иногда говорится, что где-то там хозяин и собака похожи друг на друга становятся, или там муж и жена чем-то начинают друг друга напоминать, потому что они близко общаются, и вот это даже влияет на внешний вид. И последний учитель, 24-й учитель был, это наше физическое тело, собственное тело. Оно также является учителем, так как учит определенному отречению. Хотя мы можем использовать тело даже для развития знания и служения, все равно его ждет бесславный конец. Это тело в любом случае станет чьей-то пищей. Если тело кремируют, огонь пожирает его. Если человек умер где-то на природе, шакалы и стервятники сожрут его. Если нас похоронят в шикарном гробу, его съедят черви. Так или иначе, тело обязательно станет чьей-то пищей. Поэтому, пользуясь телом, нужно помнить о его судьбе. Такой комментарий там. И там говорится, что подобно тому, как дерево, перед тем, как засохнуть, оно бросает семена будущих деревьев. Точно так же физическое тело, перед тем, как оно уйдет в небытие, уже совершает определенные действия тела, которые сажают семена кармы, это семена будущих тел. То есть это тело, хотя оно увядает, оно своими действиями, своими мыслями уже порождает новые тела, как деревья, разбрасывая семена, уже порождают новые деревья. И вот так цепь перерождений продолжается. То есть наше желание фактически это то, что вращает этот моторчик, вращает механизм перерождения, как вот белка в колесе бежит, и она своими лапками это колесо вращает. Хотя оно никуда как бы не движется, но все равно оно вращает. Точно так же наши материальные желания вращают колесо самсары. Именно наше желание, как моторчик, вращает колесо самсары. Вот. И тела одно за другим появляются вследствие этих разных желаний. Вот. И этот Брахман Авадута почувствовал, увидел этот весь механизм, и он сказал, хотя это тело является также моим гуру, то есть оно показывает, как двигается этот механизм реинкарнации, он говорит, этому гуру я не выражаю какого-то особенного большого почтения. Он говорит, что телу необходимо давать все необходимое для здоровья, но не больше. Потому что если это тело баловать и потакать чувствам, тогда это тело и чувство утянет наше сознание вниз. И тогда нам трудно будет сосредоточиться на самосознании. А мы знаем, что чувственное наслаждение – это то, что доступно абсолютно всем формам жизни. Абсолютно всем. Мы знаем, что если, скажем, животное захотело есть, ему не обязательно иметь талон на обед. Оно может в любом месте найти свою пищу. Оно может лакать воду из лужи. Оно может есть на помойке и, в общем-то, чувствовать, что ему повезло. Понимаете? То есть чувство, оно может совокупляться на улице, не стесняясь никого. Ему доступно чувственное наслаждение даже больше, чем человеку. Человек – это такая форма жизни, которая имеет другую задачу. Вот, если принять эту идею, что человек создан по облику и подобию Бога, это обозначает, что в нашей жизни какая-то божественная задача, которую можно решить только в такой форме жизни. Животное не может прогрессировать сознательно. Оно может прогрессировать по милости, допустим, если его кормить просадом, чем-то еще. Но животное не может начать повторять джапу, как-то там думать, избавляться от своих анарт, что-то еще такое делать. Мы видим, что стандарт его бытия в течение жизни не меняется. Животное не приносит свое гнездо, там, не меняет черно-белый телевизор на цветной, там, еще что-нибудь такое, там, мебель какую-нибудь. Все время одним стандартом живет, потому что невежество, в невежестве живое существо не может прогрессировать. Только отживая какие-то этапы невежества, оно поднимается в более высокие формы жизни. У человека гуна страсти есть тенденция развиваться, экспансировать в материальном плане. Вот. Но когда мы начинаем понимать, что развитие, в строгом смысле слова, это развитие разных структур, у нас есть физическое тело, можно физически развиваться, там, штанги поднимать, есть тонкое тело, можно интеллектуально развиваться, эмоционально развиваться. Но когда мы поймем, что стержнем нашего бытия является атма, душа, само сознание духовное, тогда мы поймем, что опять же у каждого слова есть свое изначальное значение. Развитие – это развитие души. Душа сейчас свита. Свита, ее необходимо развить, чтобы эта сварупа проявилась. Сейчас она просто как вот младенец, как зародыш такой свита, и все, зародыш в таком как бы, в скрученном состоянии находится. Вот необходимо развить все это. Так, принцип семени, в семени уже все есть. Семя нужно просто поливать, тогда оно развивается и раскрывается вся эта программа. Вот, то есть, опять же, мы должны помнить, что человеческое тело – это тело, в котором можно решить такую удивительную задачу, которую нельзя решить ни в каком другом теле, ниже человеческой формы. Вот поэтому, если человек этой главной задачей пренебрегает, а занимается чувственным наслаждением, которое доступно также и животным, и пренебрегая главной задачей, он как бы жизнь его осечку дает. То есть не то, чтобы чувственное наслаждение плохо само по себе, а проблема в том, что оно отвлекает человека от самосознания. Вот поэтому чувственное наслаждение может и должно быть, но в рамках культуры, одухотворенное, чтобы оно не побуждало нас деградировать. Тогда оно не будет создавать проблем. Не то, что мы такие прямо уж совершенно аскеты, полностью эмоциональную часть своего бытия отбросили, мы развиваем знания, любовь только для Кришны, на все остальное мы не обращаем внимания. Это примитивная концепция, то есть жизнь богаче. Вот. Поэтому чувственное наслаждение дается человеку, но в рамках определенной культуры. Итак, человек должен использовать свое тело, вот этого учителя, для самосознания. То есть у нас есть индивидуальное сознание, и телом нужно действовать так, чтобы это сознание завелось, активизировалось. То есть внешняя деятельность тела должна привести к тому, чтобы активизировалась душа. Вот тогда тогда. Это работа правильная. В Шримад-Бхагаватам есть такой стих, где говорится «Дхарма сванушхита пумсам вишваксена катхасу ят надпадает ядера тимшама эва хи кевалам». Если человек идеальным образом исполняет все свои материальные обязанности, но при этом у него не развивается вкус к служению Богу, к слушанию о нем, вся эта деятельность шама эва хи кевалам – пустая трата времени. То есть смысл в том, что все внешние виды деятельности, работы нужны только для того, чтобы душа стала работать. То есть внешне действовать нужно так, чтобы завелась душа. Понимаете? Машину толкают для того, чтобы движок, двигатель завелся. Понимаете? То есть нужно двигать телом, грубо говоря, таким образом, чтобы в конце концов душа проснулась. И поэтому все различные дхармы ведические, различные обязанности нужны только для того, чтобы пробудить душу. Если же мы исполняем всевозможные внешние обязанности, но при этом не активизируется душа, и у нее не проявляется интереса к Богу, это означает «шама эва хи кейвалам» – пустая трата времени такая деятельность. Вот, поэтому у деятельности, опять же, есть изначальное значение. Изначальная деятельность духовная, исходит из души, поэтому это должно быть преданное служение. Но чтобы преданное служение оживить, начинаем мы с периферии. Начинают люди карма-канда, потом карма-йога, что-то еще, ближе, теплее, преданное служение, какое-то немножечко мотивированное, в конце концов, чистое преданное служение. Чистое преданное служение – это деятельность в самом очищенном виде. Это первозданное состояние деятельности. Но для того, чтобы дойти до этого первозданного состояния деятельности, в меру обусловленности человек действует. Вот. Но смысл в том, что занимаясь какой-то внешней деятельностью, он должен прийти в конце концов к этой высшей форме деятельности. И для этого тело является нужным механизмом. В человеческом теле достаточно развит, проявлен разум, будхи, пробужденное сознание. Помните, на первой лекции я говорил о термине будхи, пробужденное сознание. Для чего оно пробуждено? Для того, чтобы просто расстраивать все чувственное наслаждение? Нет, для того, чтобы понять, для чего это тело. Если вы купили какой-то механизм и какую-нибудь, не знаю, стиральную машину, что-нибудь еще, используйте ее в качестве тумбочки, стиральную машину, и даже не знаете, что на ней стирать можно. Но это частичное, неполное использование, понимаете? Вот точно так же, если мы получили человеческое тело, используем его лишь частично для чувственного наслаждения, но не для развития высшего сознания, это лишь очень узкое использование. И поэтому Господь, видя, как мы пользуемся этим телом, говорит, зачем тебе такое сложное тело? Получай другое. Получить тело человека – это такой дефицит. Особенно в таких странах, более-менее, где там белые люди живут, рождаемость почти на нуле. У нас вообще отрицательная рождаемость. Получить тело человека – это ну, величайшая редкость. Ну, просто величайшая редкость. Понимаете, у нас в стране демографическая катастрофа. Уменьшается рождаемость, по меньшей мере, как бы, если какой-то рост идет за счет таких вот национальных меньшинств. Русские себя не воспроизводят, им неинтересно себя воспроизводить почему-то. Они, так сказать, активно спиваются и вымирают. Вот. То есть при таком режиме демографическом через 50 лет этой страны в нынешнем состоянии уже не будет. Просто не будет. Вот. Она будет другой страной, с другой структурой населения, с другими идеями, все совершенно будет другим. То есть это говорит о том, что люди совершенно по-глупому тело используют, совершенно по-глупому, не понимают его задачи, они губят его просто в чувственном наслаждении. Вот. И поэтому человек должен понять, каковы возможности этого тела и использовать по назначению. Вот. И главное назначение человеческой жизни – это достичь привязанности к Кришне, трансцендентного знания и любви к Богу. Вот так нужно использовать тело, чтобы это внешнее тело, в конце концов, активизировало наше внутреннее тело, саму душу, из которой это физическое тело просто экспансией является. Физическое тело – это затвердевшие наши желания, идущие из сознания. Все, на этом мы закончим. Вот этих всех 24 учителя мы рассмотрели. И завтра в 12:30 у нас здесь же будет лекция. Это будет отчасти продолжение. Вот, заключение уже. Все, если есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения, пожалуйста.
Да.
Я немножко не понял, какая связь между солнцем? Что? Там? Где читают? Ага. Как преданный Кришна читает мантру на солнце? Я не встречал. Я знаю, что в недрах солнца находится божество Сурья Нараяна. Это воплощение самого Верховного Господа, которое составляет саму сердцевину солнца. Как они там что читают, я не встречал, поэтому спекулировать я не буду. Вот, но я знаю, что Солнце это, согласно ведам, обитаемая планета. Солнце, согласно ведам, одно. В Бхагавадгите сказано, как Солнце одно во Вселенной освещает весь мир, так же и душа одна в теле освещается тело сознанием. Хотя, когда нам некоторые ученые говорят, что много Солнца, звезды это другие Солнца,
Это не Солнце. Это могут быть огненные планеты определенные. Но Солнце одно уникально. Говорится, что у него особый свет. Я слышал такой пример интересный, что по шоссе едут много машин. Они все светят своими фарами. Вот. Но когда едет полиция, у нее особый свет, административный свет. Им все уступают дорогу. Точно так же, хотя есть много светящихся планет, Солнце одно. У него особый административный свет. Вот. В этом смысле оно совершенно уникально. Эко. Одно единственное. Поэтому не верьте ученым, которые говорят, что много Солнца. Они не понимают морального измерения Вселенной. Они физическими параметрами меряют, а есть такая хорошая книга, замечательная, Сухотры Сами, «Моральная Вселенная. Измерение добра и зла». Вот. И там он эти вещи все описывает очень здорово. Еще вопросы есть? Опять же, система раздельного питания, поэтому по Брегу, да, или как там питание какое-то. А? Вот. Опять же, это западная система. А в этих западных вещах какое-то может быть рациональное зерно, я не знаю. Кому-то иногда прописывают действительно монодиету в каких-то случаях. Вот. Может быть, это оправдано в определенных случаях. Но если брать, опять же, общую массу людей, то у пищи же, понимаете, у нее есть назначение. Смотрите, вот когда в, по-моему, 17 главе Бхагавад-гиты, где Кришна описывает три вида пищи в разных гунах, там, если мне не изменяет память, говорится о трех функциях пищи, если я сейчас точно вспомню. Первое – это давать удовлетворение уму, потом питать тело и поддерживать нас жизнь. Три функции. И первая функция – давать удовлетворение уму. Так вот, это раздельное питание, может быть, оно хорошо как бы в физическом плане каком-то, оно не даст удовлетворения уму. То есть одна функция пищи будет пробуксовывать всегда. Это должно быть все в комплексе. Вот, и поэтому через вот это вот питание, употребление всех вкусов, человек испытывает большое удовлетворение, так называемое манапрасадом. Тогда ему легко ум контролировать, понимаете? Если ум недоволен, человек может не понимать, почему он даже недоволен. С одной стороны, вроде бы с телом какие-то хорошие вещи, да, раздельное питание, но у человека может быть неконтролируемый гнев или какое-то недовольство, он этот вкус будет искать чем-то другом, понимаете? Поэтому удовлетворенность ума – это одна из функций пищи, о которой на Западе, вероятнее всего, не знают. 23, значит, кого-то вы не записали. Где-то я встречал ссылку на это в каком-то комментарии на какие-то Упанишады, что ли. Я сейчас не могу точности назвать, но подобную информацию я слышал, что из этих 64 измерений мы сейчас только вот... Ну, три воспринимаемые, 61 измерение фактически нам недоступно. Подобную информацию тоже я встречал, по-моему, где-то в Упанишадах, но точно назвать источник я сейчас не могу, но подобное что-то тоже слышал. Да, сиамские близнецы, две души, и, ну там же и два тела? Нет, насколько мне известно, они связаны между собой были. Один из них уже, по-моему, давно умер. Вот, второй, кажется, жив, насколько я помню. Я когда не слежу за этой темой, когда-то интересовался этими вещами. Это две дживы. Это две дживы, просто такая сильная кармическая связь, что вот они так оказались. Как-то там, я не знаю деталей, конечно, биологически они все связаны, но они не имитировали друг друга. Как бы. Один что-то сказал, и это то же самое. То есть это разные дживы были, просто такая сильная кармическая связь. И раз две головы были, значит, два мозга. Может, когда-то они думали, что две головы лучше, так сказать, и получили. Что такое клонирование? Клонирование – это просто предоставление нового жилья. Все мы можем клонированием заниматься, господи. Кто-то там веточку с дерева сорвал, посадил ее, она корни пустила, то мы клонирование. То есть, как бы, ну, не просто клетку взяли. То есть, суть в том, что джива не разделяется, но идея состоит в том, что в каждой клетке тела содержится информация во всем теле. Вот, и когда эту клетку берут, допустим, начинают ее выращивать, им кажется, что тело, что сама клетка по себе является источником жизни. Нет, в клетке есть определенная информация, но дживы летают вокруг, так называемые сукшмак-дживы. Без тел, такие непроявленные живые существа. Очень много живых существ, которые испытывают дефицит в телах по разным причинам. Вот. И когда предоставляется возможность нового тела, тут же какая-то джива входит, чья карма примерно соответствует вот такому телу и всем этим вещам. Вот. Поэтому, если вы где-то, скажем, там, какой-то забыли где-то там дверь закрыть в каком-то подвале, какой-нибудь бомжик туда раз и уже поселился, живет там, понимаете? То есть только предоставляется какое-то жилище, тут же какая-то джива шнырк и живет там, понимаете? То есть очень много этих вот сукшма-джив вокруг нас. И когда предоставляется физическая возможность, какая-то там клетка начинает выращивать возможность, туда входит какая-то джива, они думают, о, из клетки мы вырастили жизнь. Нет. Прабхупада приводит тут в комментарии к Бхагавад-гите в одном месте, что, говорит, скорпионы откладывают свои личинки в рисе. Их личинки очень похожи на рисовые зернышки. Поэтому у кого-то складывается впечатление, что скорпион рождается из риса. Вот. Также у людей впечатление, что из клетки тела какой-то человек. И они говорят, вот клоны вырастут. Это будет, как бы, если я клонирую сам себя, значит, я буду сам в себе жить. Нет. Личность, которая, может быть, по карме похожа на меня, с похожим телом, с похожим умонастроением, но она будет индивидуальна. Так как близнецы, понимаете? У них много общего, очень много общего. И внешние, и склонности, там, и так далее. Но при этом они разные. Вот. То же самое. Клонирование, это на самом деле не есть абсолютное повторение. Это где-то сотворение близнецов. Примерно вот к этому ближе. Но джива, она не из клетки берется. Джива – это сукшма-дживы, которых полно вокруг. Которые только и ждут, как бы куда-нибудь влезть. Понимаете? Зачатие – это просто механизм определенный. Понимаете? То есть… Четыре вида рождения описано в Шримад-Бхагаватам. Рождение из яйца, рождение из семени, рождение из зародыша и рождение из ферментации. Ну, пот – это ферментация. Ферментация, то есть там, где создается какая-то температура, раз-раз, мы говорим, завелись там какие-то пиявки, личинки, что-то еще такое. Это есть процесс ферментации. Вот, то есть при помощи температурного режима эти вещи создаются. Вот, то есть четыре формы рождения. Поэтому зачатие – это просто лишь один из механизмов, понимаете? Один из механизмов. А механизм может быть и другим. Вот, джива может и так проникнуть. Ну что, на этом мы, наверное, закончим. Спасибо. Если кому-то еще интересны какие-то диски, лекции, записи, шастры под музыку, можете подойти, это уже остатки там, что осталось. Предложены?
Да.
Спасибо. Харе Кришна. Что? И то, и другое. Конечно. Конечно. Все в взаимосвязи. Диалектически все связано.